Глава 21. «Прошу тебя, Макс, останься!» Сэл порывисто схватилась обеими руками за мое предплечье, когда я собирал свои вещи в рюкзак. Сегодня на рассвете я отправляюсь назад, домой. Я краем глаза привычно пробежался по энергосистеме девчонки, которая за последние 20 дней заметно окрепла. Тут же про себя удовлетворенно усмехнулся. Мои уроки не прошли даром. Сэл словно губка впитывала новые знания. Думаю, если она будет развиваться такими темпами, то в будущем обязательно станет сильным магом, а впоследствии, чем черт не шутит, может и верховной хранительницей. По крайней мере, у нее все для этого есть. Я сдержал свое слово, данное Монгва, и помог его внучке с инициацией, которую она успешно прошла в главном святилище народа Мимитех. Святилищем оказалась огромная пещера, которая образовалась очень давно, вследствие сильнейшего землетрясения. То ли это воля богов, то ли обычная случайность, но так вышло, что внутри пещеры образовался гигантский камень силы, фонивший магией на несколько шагов вокруг себя. Реликтовый изумруд был настолько массивен, что его могли бы обхватить пятеро взявшихся за руки аборигенов. Когда я его первый раз увидел, то даже не поверил своим глазам. Его энергия проникала в мое тело без моего участия. Она заставляла ускоряться все процессы в моей энергосистеме в несколько раз. Поглощенные мной изумрудные круды даже близко не давали такого ошеломительного эффекта. Неудивительно, что Сэл очень быстро и легко прошла инициацию. Помимо хранителей святилища, там же в пещере присутствовали и другие представители детей Мимитех. Появление чужака было воспринято с удивлением, но без агрессии. Плюс Монгво заранее договорился с верховным хранителем обо мне, чем еще больше уверил меня в том, что этот народ слишком доверчив и кроме местного зверья никогда не встречался с двуногими врагами. Уже после обряда я понял, чем смог зацепить хранителя Монгву, моим даром видящего. В следующие несколько дней к святилищу потянулись вожди других племен со своими семьями и ближайшими родственниками для того, чтобы я осмотрел их всех. Я сперва высказал все, что думаю о самоуправстве Монгва и о его длинном языке, но когда он извиняющимся тоном начал объяснять, что все мои клиенты мне щедро заплатят камнями силы и жемчугом, то сразу успокоился. В итоге в деревню я возвращался с двумя мешками, набитыми крудами разных цветов и размеров. Но на этом все не закончилось. Весть о видящем разнеслась по землям детей Мимитех со скоростью ветра, и в деревню Лао началось массовое паломничество. Простые представители разных племен, даже самых дальних, шли, чтобы я посмотрел на них и на их детей. Они надеялись на чудо. Вдруг сила богини есть не только в избранных. В конечном итоге некоторым действительно улыбнулась удача. Я смог обнаружить спящий дар у почти двух десятков аборигенов. Кроме того, я подробно объяснил им, когда именно они должны будут посетить святилище, чтобы сделать все правильно и не предстать перед гигантским крудом раньше времени. Я говорил им это потому, что многие из тех, у кого я нашел спящий дар, уже бывали в святилище, но результатов это не принесло. Пришлось втолковывать им, что всему свое время и что мало прикоснуться к сердцу леса, ведь дар должен был еще созреть. Стоит ли говорить, что эта новость только усилила поток паломников? В качестве подношений народ тащил все подряд. Мясо, рыбу, лекарственные растения, шкуры, кости, каменные ножи и наконечники. Все это добро я, естественно, отдавал Монгва, потому как ничего из этого я все равно не мог взять с собой. Магия барьера разрушит все эти вещи. Но были и сюрпризы. В один из таких визитов мне преподнесли широченную накидку из красной кожи. Я сперва не обратил на нее никакого внимания и, как обычно, отдал ее Монгва, но старик меня удивил. Он ее мне вернул и сказал, что пещерный рыкун, из шкуры которого была сделана эта накидка, обладает силой великой грани, и что эту вещь я смогу пронести в мой мир. Сканирование показало, что кожа этой твари обладала собственной энергосистемой, точно такую же я видел в броне и оружии страйкеров. Эта информация меня здорово взволновала. Когда я спросил, где я еще могу найти таких монстров, Монгва сообщил, что на землях Лао есть только одна тварь, которая обладает силой великой грани. Это ужас реки. Гигантская змея, которая сожрала родителей Сэл и Тога. Вспомнив события недельной давности, я бросил взгляд на большой сверток змеиной кожи угольно-черного цвета, а также на два изогнутых змеиных клыка с локоть длиной. С этим ужасом реки пришлось повозиться, но это стоило того. Теперь у меня есть достаточно материалов для собственной брони и оружия. Осталось только отыскать искусного оружейника из одаренных, но это если мне все-таки удастся пройти сквозь барьер без потерь. Помимо магической шкуры и клыков, моей добычей с этой твари стали два круда, алый и лиловый. Эти кристаллы были размером с мой кулак. Если с алым все было понятно, то лиловый я держал в руках впервые. Первый эксперимент с магией этого кристалла не принес никаких ощутимых результатов. Что-то похожее было и с янтарными крудами. Их магия растворялась в моей энергосистеме, и только потом, когда мой организм начинал взаимодействовать с ядами, эта магия давала о себе знать. В общем, лиловая мана, как и янтарная, пока никак себя не проявляла. Правда, это не мешало мне ежедневно поглощать ее, постепенно опустошая единственный лиловый крут. К слову о поглощении. Еще одной новинкой в моем рационе стали бирюзовые жемчужины. На мой взгляд, эти круды были самыми ценными из всех. Монгва был прав. Благодаря этим бирюзовым горошинам, которые добывались из раковин моллюсков, обитавших в реке далеко на юге от земель Лао, мой источник действительно начал постепенно увеличиваться в объеме. Это происходило очень медленно и довольно болезненно, но процесс все-таки сдвинулся с мертвой точки. Ради такого прогресса я был готов терпеть любую боль. Помимо самого источника, магия воды, которая содержалась в жемчуге, увеличивала и мои энергоканалы. А это значило, что очень скоро мне станут доступны и более сложные наговоры из моего ведьмачьего арсенала. Полог шатра был отброшен, и на пороге появился ток. Парнишка переглянулся с сестрой. Я заметил, что Сэл отрицательно покачала головой, а ее брат мгновенно скис. Я лишь усмехнулся их пантомиме. Уже несколько дней они по очереди штурмуют меня просьбами и уговорами остаться с Лао навсегда. На поясе тога я заметил небольшой самодельный кинжал, сделанный из нижнего клыка ужаса реки. После охоты на гигантского змея, во время которой брат и сестра мне активно помогали, парень, сперва боявшийся даже своей тени, словно заново родился. Смерть его врага, который олицетворял страх мальчишки, благотворно повлияла на его психику. Внук вождя постепенно вливался в жизнь племени, правда, к воде он все еще относился с опаской. И, конечно, с того памятного дня, когда змей спустил дух, Ток старался постоянно быть рядом со мной.
«Ты нужен, Лао!»
— привела последний довод Сэл. Я покачал головой и, приглушенно хекнув, забросил один из рюкзаков, забитых под завязку крудами, за спину. На пошив двух рюкзаков, в которых хранились все мои магические трофеи, а также короткой туники, пришлось пожертвовать ту широкую накидку, которую преподнесли мне в дар. Одежды или рюкзаки из обычной шкуры не подойдут, магия барьера их уничтожит.
«Поверь мне, девочка»,
— хмыкнул я, забрасывая второй рюкзак с привязанной к нему шкурой змеи и ее клыками на правое плечо.
«Ты не знаешь, о чем говоришь. Уж кто-кто, а такие, как я, племени Лао точно ни к чему».
Снаружи меня уже ждали. Провожать меня собралось все племя, а также некоторые паломники, которые еще успели добраться до этих земель до моего отплытия. Добраться до барьера по реке, идея, которую подкинули паломники из одного речного племени, пришлась мне по душе. Они же, кстати, после того, как я обнаружил спящий дар у сына одного из их охотников, подарили мне небольшую узкую лодку, очень похожую на пирогу. Сейчас эту пирогу, загруженную едой и шкурами, держали несколько охотников Лао, вызвавшихся проводить меня до берега реки. Мэг и Хэс тоже были среди них. Несмотря на вчерашнюю гулянку в честь моего отбытия, народ продолжал громко выкрикивать мне добрые напутствия в дорогу.
«Что, не смогли тебя уговорить?»
С хитрой улыбкой спросил меня Монгва, кивая на внуков. Я взглянул на брата и сестру, в глазах которых стояли слезы, и улыбнулся.
«Нет, но они очень старались».
Мы крепко обнялись со стариком и похлопали друг друга по спинам.
«Помни, ты обещал вернуться», — прошептал он мне на ухо. «Надеюсь, я еще увижу тебя перед тем, как отправиться в земли Великой Матери».
Я коротко кивнул на здоровенный змеиный костяк, лежавший на берегу озера, и с хитрой ухмылкой произнес.
«Плох тот охотник, который бросает ценную добычу. Берегите эти кости. В них еще осталось много силы ужаса реки. Я обязательно вернусь за ними, ну и заодно проведаю вас всех».
Монгва хохотнул и отстранился от меня, давая остальным возможность обнять меня. Дольше всех в своих объятиях меня держала Сэл. Я чувствовал, как учащенно бьется ее сердце и вздрагивают плечи.
«Я хочу пойти с тобой»,
— прошептала она.
«Великая грань убьет тебя».
Также шепотом ответил я и погладил девушку по волосам.
«Ты нужна своему народу. Они погибнут без тебя. И позаботься о своих братьях и дедушке».
Сэл резко отстранилась. По ее щекам текли слезы. Девушка неожиданно стремительно поднялась на носочки и неуклюже поцеловала меня в губы. После короткого поцелуя она развернулась и бросилась внутрь шатра. Монгва проводил ее грустным взглядом и тяжело вздохнул. Наши взгляды встретились.
«Мы будем ждать тебя, друг Ринар», —
сказал он, положив свою сухую ладонь мне на плечо.
«Помни, наш дом — твой дом».
Когда моя пирога отчалила и река понесла меня на запад, я еще некоторое время смотрел, как по берегу следом за мной бежит худенькая фигурка Тога. Перед тем, как он скрылся за поворотом, я взмахнул ему последний раз на прощание рукой и улыбнулся. Сегодня он впервые не испугался реки.
«Надеюсь, все у вас будет хорошо», — прошептал я и сосредоточился на управлении пирогой. Путь по реке был довольно однообразен. Днем я плыл, а ночью останавливался, чтобы поужинать и выспаться. Перед сном я тщательно натирал дно и борта пироги ядом древесной жабы, запасы которого хранились в одной из фляг. А утром, позавтракав и размявшись, снова отправлялся в путь. На седьмой день моего путешествия пришлось оставить пирогу на излучине реки, потому что ее русло уходило на север. Затем еще двое суток, обмазав свою одежду ядом, я прошагал по лесу, и на утро десятого дня я, наконец, увидел темный барьер. Я был практически у цели. Еще до того, как отправиться в путь, я много раз думал, как именно мне придется пересекать барьер. От идеи рвануть напрямик я сразу отказался. Где гарантия, что, переступив темную границу, я снова не потеряю сознание и не останусь внутри этой мглистой тучи навечно? Тщательно обдумав сложившуюся ситуацию, я решил воспользоваться отливом. Для начала мне нужно было вернуться туда, где меня оставили в клетке страйкеры. Я очень надеялся, что отлива в том месте еще не было. Примерное направление я знал, поэтому, добравшись до барьера, продолжил свой путь вдоль него. Чем ближе я продвигался к тому месту, тем больше мне стало попадаться монстров с лиловой магией. Несколько раз я даже удачно поохотился и добыл еще пяток небольших крудов. В таком режиме прошло еще трое суток, а ближе к полудню четвертого дня мне показалось, что местность, по которой я передвигаюсь, мне знакома.
«Кажется, успел».
Облегченно прошептал я себе под нос, оглядывая берег широкого лесного озера, который здорово изменился за прошедший месяц. Отлива явно еще не было. Прежние деревья и растения исчезли под воздействием чужеродной магии. Барьер либо уничтожил их, либо инициировал трансформацию. Берега озера тоже прилично заросли. Во всем этом буйном переплетении зеленых кустов и ветвей кипела жизнь. К моему появлению местная флора и фауна отнеслась настороженно. Самых умных отпугивал яд на моей одежде, а самых тупых, пожелавших проверить степень моей съедобности, убивал. Очень быстро все тупые умерли, и вокруг меня образовался вакуум. Облюбовав себе убежище в широкой кроне самого высокого дерева, я принялся ждать отлива. Следующие 4 дня были похожи друг на друга, словно я проживал один и тот же день заново. Я ел, спал и постепенно поглощал круды, а на 5-й день произошло кое-что странное. Я уже такое видел раньше, только с другой стороны барьера. Вся местная живность начала постепенно уходить вглубь леса, подальше от озера. Из воды выскакивали многочисленные членистоногие и ползучие твари. Сплошным шевелящимся ковром они убывали на восток, видимо, в поисках другого, более безопасного водоема.
«Кажется, начинается», —
прошептал я одними губами и начал быстро сбрасывать с себя одежду, пропитавшуюся ядом. «Пора переодеться в то, что не разрушит магия барьера». Первое время ничего не происходило, но потом со стороны темной тучи подул холодный ветер. Поверхность озера забурлила и запузырилась. Надев на себя рюкзаки, я спустился на несколько веток пониже и огляделся. Оказалось, что не только я один жду отлива. В некоторых местах я заметил несколько темных продолговатых спин. Стая каких-то зубастых тварей, похожих на здоровенных волков, притаилась среди кустов. Я насчитал 7 особей. Сканирование показало, что энергосистема всех этих монстров светится темно-лиловым и янтарным цветом. У самой большой твари, видимо, вожака, энергосистема переливалась сразу 3 цветами – янтарным, лиловым и алым. Я много раз слышал, что на землях после отливов оставалось много магических растений и живых существ. Видимо, эта стая об этом тоже знала. Или эти твари здесь для того, чтобы поохотиться на тех, кто придет за добычей после отлива. Любопытно. Наконец, темная стена сдвинулась с места и, как в прошлый раз, начала набирать скорость. Не прошло и нескольких минут, как она добралась до стены леса, в которой я притаился. Уже перед тем, как тьма накрыла меня, я бросил взгляд на гигантских волков. Они все дружно припали к земле, словно перед прыжком, а их тела окутала фиолетовая дымка. В следующее мгновение я оказался во тьме, но не в абсолютной. Она была похожа на туман, вязкий и плотный. Ветер стих, как и остальные звуки. Сперва мне показалось, что я вовсе оглох. Подавшись немного вперед, мне удалось разобрать причудливый узор коры на стволе дерева, на котором я сидел. Когда я перешел на истинное зрение, то вздрогнул. Именно в этот момент я понял, что тьма имеет цвет. Лиловый. А еще я увидел, что мою руку, как и все мое тело, словно аура, окружает серебристая дымка. Теперь понятно, почему я в этот раз не потерял сознание. Все дело в энергии из фиолетового круда, растворившейся в моей энергосистеме. Моя пассивная магическая защита не намного, но возросла. Интересно, что будет дальше? Сегодня у меня появилась уникальная возможность понаблюдать за тем, как магия барьера воздействует на другие предметы, а также растения, у которых нет защиты. Первым делом я проверил свои вещи.
Змеиная кожа, клыки, а также кожа рюкзаков успешно прошли испытания. Все круды тоже были на месте и никак не пострадали. А вот обычная одежда и вещи, которые мне дали в дорогу Лао, уже начали стремительно разрушаться, как и дерево, на котором я сидел. Я видел, как лиловая магия, подобно туче мелких паразитов, просачивались в кору и древесину, начиная пожирать ее. Опустив голову, я заметил яркие лиловые пятна. Гигантские волки абсолютно нормально переносили отлив. Надеюсь, они меня не заметят и сразу же рванут на охоту, иначе мне придется туго. На дереве долго сидеть не получится, под воздействием разрушительной магии оно скоро рухнет. В этом случае выход у меня один, придется нырять в озеро. С семью особями мне не справиться. Спустя примерно час фиолетовая пелена исчезла, и в следующее мгновение мне в глаза ударили яркие лучи вечернего солнца. Я даже прикрыл лицо локтем от непривычки. После тусклого теневого светила обычное солнце казалось таким ярким и огромным. Воздух тоже изменился. Он был свежим и бодрящим. После спертого и тяжелого воздуха джунглей этот пьянил и заставлял все тело оживать. Поддавшись эйфории, я не сразу заметил, что теневые твари исчезли. Я начал оглядываться и, наконец, заметил их. Вожак повел свою стаю в обход озера. Наблюдая за удаляющимися темными спинами, я облегченно выдохнул, но с дерева спускаться не спешил. Его ствол был все еще крепким. Снова проверив все свои вещи, я только спустя час решил начать спуск. Спрыгнув на землю, я оправил кожаную тунику и забросил за спину оба рюкзака. Затем, оглядевшись, двинулся в противоположную сторону от той, куда ушли волки. Но уйти далеко я не успел. На противоположном берегу озера со стороны долины показались всадники и фургоны. Мгновенно рухнув на землю, я, быстро перебирая локтями и коленями, дополз до широкого ствола ближайшего дерева, с которого словно старая змеиная кожа слазила кора. Притаившись за деревом, я аккуратно выглянул и осмотрел противоположный берег. Старые знакомые, дикий герцог и его отряд. Рядом с лошадью герцога я заметил большую белую кошку. Лютен тоже здесь. Наконец, отряд остановился, и из фургонов начали выпрыгивать люди. Среди них я увидел некоторых членов отряда, с которым я отправился в теневой патруль. Сразу видно, что народ напуган. Еще бы. Им сейчас за каждым кустом мерещится теневая тварь. Не успел я подумать о теневых тварях, когда до моих ушей донесся многоголосый волчий вой. Вожак лиловых волков учуял добычу, а в следующий момент на противоположном берегу один за другим начали появляться гигантские волки, которые тут же обхватили людей в полукольцо.